Говорит Радио Свобода. Кто является фаворитом президентской предвыборной гонки на Украине?
Есть пока Юлия Тимошенко, пока и все остальные. Юлия Владимировна как лидер, и кто будет с ней во втором туре, неясно.
Сирийские правительственные войска ведут масштабное наступление на юго-западе Сирии.
То, что Асад будет восстанавливать контроль над югом и юго-западом Сирии, стало понятно уже после того, как он завершил разгром оппозиции и ел в районе Дамаска.
Социальные сети о поражении сборной России от Уругвая на чемпионате мира по футболу.
Нет, ну а что? Когда экономика России росла, она просто росла. Когда начала падать, это назвали отрицательным ростом. Так что сейчас сборная РФ просто обыграла Уругвай с отрицательным счетом.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 26 июня. Итак, на Украине набирает обороты президентская предвыборная кампания. Официальный старт ее активной фазы ожидается осенью. Выборы президента Украины должны состояться 31 марта будущего года. Есть ли у действующего главы государства Петра Порошенко шансы остаться еще на 5 лет у руля украинской власти? Будут ли претендовать на президентское кресло новые лица украинской политики? И как может влиять на избирательный процесс Кремль? Над темой работал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Президент Украины Петр Порошенко пока не объявил о своих планах баллотироваться на второй срок. Тем не менее, никто не сомневается, что ближе к выборам такое заявление прозвучит из его уст. О своих претензиях на главный пост в стране уже заявили около 20 политиков. Среди них и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Как свидетельствуют данные соцопроса Фонда демократической инициативы и Центра Александра Разумкова, если бы президентские выборы состоялись в Украине в минувшем мае, то в первом туре больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко – свыше 13%. На втором месте лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко – почти 9,5%. На третьем – председатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко – свыше 8% голосов. И лишь на четвертом месте – президент Петр Порошенко – 7,6%. Еще у двух потенциальных кандидатов, не подтвердивших пока свое участие в выборах, у фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука 5,6%, а у лидера партии «Слуга народа» шоумена Владимира Зеленского 5% голосов избирателей. Еще в конце прошлого года только Порошенко конкурировал с лидером партии «Батьковщина» за первое место в президентских рейтингах. В этом году разные исследования отдавали Петру Алексеевичу и второе, пятое место, и шестое, и, как в майском соцопросе, четвертое место. По словам руководителя фонда демократической инициативы, социолога Ирины Бекешкиной, это не означает, что у Порошенко и других вероятных кандидатов нет шансов на выход во второй тур выборов.
Я бы не говорила вообще о четвертом, пятом, шестом месте, потому что все они где-то в пределах статистической погрешности. Ну, если, скажем, 2,3% точность измерения, то это значит, что все, что меньше этого, оно не считается. Поэтому есть пока Юлия Тимошенко, пока и все остальные. Юлия Владимировна как лидер, и кто будет с ней во втором туре, неясно. Но, конечно, это не победоносные проценты, потому что если говорить по отношению ко всему населению, то это где-то порядка 10%. Это совсем не президентские рейтинги. Но у других они еще ниже. Поэтому это очень большой резерв неопределившихся избирателей. И кто его использует и как? Ну, пока вопрос открытый.
В большую предвыборную игру только начинают вступать мощные украинские олигархические группы. И расстановка основных кандидатов в рейтингах и лидер президентской кампании еще могут измениться. Но пока, как отмечает руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, можно вести речь о трех основных претендентах на пост главы государства.
60% мы сами проводим свои опросы, и мы видим, что 60% отказываются отвечать на анкетирование. Это достаточно большой процент, который не позволяет нам с хирургической точностью говорить о том, что тот или иной политик имеет определенные шансы на победу. Но пока мы видим фавориты. Фавориты – это Юлия Тимошенко, Петро Порошенко, Гриценко. Называют в качестве варианта появления некого украинского Макрона. И здесь фамилия всплывает и Вакарчука, и других. известных личностей, но пока мы не имеем подтверждения готовности их участвовать в избирательной кампании президентской. Во всяком случае, те утечки, которые есть из штаба, условного штаба Вакарчука, показывают, что там не готовы 100% гарантировать участие Святослава в избирательной кампании. Также и участие Зеленского, известного комика, в качестве кандидата в президенты, также рассматривается, но есть много вопросов в отношении, будет ли он кандидатом или окажется предкандидатом, тот, кто может заявить об участии, но не добежит до Центральной избирательной комиссии. То же самое относится и к Вакарчуку. Поэтому мы пока имеем трех фаворитов. Это Порошенко, это Тимошенко и это Гриценко.
Какие главные темы, по вашему мнению, будут обсуждаться в ходе этой президентской кампании?
«Война и мир» является одним из ключевых факторов, или точнее трендов, или тем, которые будут обсуждаться во время избирательной кампании. Кто-то будет предлагать какие-то реалистичные или быстрые решения по вопросам мира и войны, он получит, естественно, вторичные дивиденды. Но сказать, что это будет определяющим, главным темой выборов, я бы не стал. Но это будет один из главных, это будет одно из трех главных тем избирательной кампании. Первая тема – это будет вопрос благосостояния, то есть зарплаты, пенсии, поддержка, надбавки, качество жизни. Второе – это будет война. И третье – это будет самореализация, то есть попытка снизить давление власти на человека, на гражданина. Вот три темы, которые будут обыгрываться. Конечно, будут еще нишевые темы, такие как борьба с коррупцией или вопросы, связанные с языком, или вопросы, связанные с поддержкой каких-то отраслей угольных для оставшейся части Донбасса. Они будут также подниматься кандидатами. Но ситуация на Донбассе, именно эскалация ситуации, или попытка сыграть на этой эскалации, она достаточно сложная, потому что каждый из кандидатов имеет свой кейс по урегулированию. То есть все кандидаты будут говорить о мире.
Кого из кандидатов в президенты Украины будет поддерживать Россия?
Я сомневаюсь, что будет однозначная ставка Москвы на этих выборах. Скорее всего, Россия будет подыгрывать оппозиционному блоку и партии «За життя», «За жизнь». Это Мураев и это Бойко. Но я также не исключаю возможности того, что Россия будет ожидать результата и договариваться с победителем. Также в этом может быть некая определенная лояльность к Юлии Тимошенко в качестве вот достаточно прогнозируемого и понятного для Москвы кандидата в президенты. Но и Порошенко не является тем, кого они полностью вычеркнули из тех, с кем можно договориться после выборов. У Порошенко достаточно сложная ситуация, и он так иначе придется разговаривать с Москвой в том или ином формате. Поэтому для Москвы он тоже может быть понятен и с кем, понятно, как с ним потом дальше вести или диалог, или бороться.
Между тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи на минувшей неделе в Киеве со своим литовским коллегой Линесом Линкевичусом заявил, что вмешательство России в украинские выборы будет тотальным. Эксперты также отмечают, что риски российского вмешательства в избирательную кампанию в Украине более опасны и актуальны, чем для США и Евросоюза. По мнению политолога Олеси Яхно, во время президентской гонки Кремль будет делать ставку на хаос и дестабилизацию ситуации в Украине.
Нет сомнения, что будет Россия вмешиваться в выборы. Что касается конкретных вариантов, как это может быть, на мой взгляд, могут осуществляться следующие попытки. Вначале Россия будет делать ставку на хаос. То есть любые процессы по дестабилизации, которые ведут к росту разочарования граждан, к депрессии, к недоверию вообще ко всем политикам и институтам. Я считаю, что это будет главная ставка, потому что в хаосе и в условиях недоверия гораздо легче навязывать тот или иной сценарий. Такой вывод можно делать, исходя из тех публичных заявлений, которые звучат. Россия активно навязывает мысль о том, что Украина – это fail state, о том, что здесь небезопасно, о том, что здесь постоянно всех убивают, и при этом пытаясь навязать, что причина, ну, скажем, проблем с безопасностью, она связана исключительно с внутренними, а не с внешними процессами. Поэтому, конечно, любая дестабилизация ситуации, причем неважно, на чьей стороне, это дестабилизация, в принципе, не против какого-то конкретного политика, а в целом против институтов украинского государства. То есть она вписывается в эту логику, что, смотрите, Украина – это несостоявшееся государство, Украина вот-вот развалится, там буквально на грани катастрофы находится. Это то, что приходится очень часто слышать. А второй вариант – это поддержка тех политических сил, которые выступают за реванш. Говорят, что Майдан – это был госпереворот с целью, очевидно, вернуть ситуацию вспять, то есть до, ну, скажем, до 2014 года, я имею в виду не территориально до России, а с точки зрения контактов там, да, и, ну, вот вся эта риторика про братский народ там и тому подобное. В каком виде это будет непосредственно проявляться? Ну, во всяком случае, в информационном виде попытки влиять на украинские выборы уже совершаются. Я считаю, что выборы в 2019 году являются рубежными, и если эти выборы пройдут спокойно, конкурентно, независимо от того, кто победит, если речь не идет только о реваншистских силах, то это будет рубежный год с той точки зрения, что России будет уже невозможно взломать как-то ситуацию в Украине.
Анализируя шансы Петра Порошенко, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев вспоминает результаты третьих президентских выборов в стране в 1999 году, когда имеющий небольшой рейтинг тогдашний глава государства Леонид Кучма одержал победу над лидером украинских коммунистов Петром Симоненко. Андрей Ермолаев.
Дело не только в том, что тогда его команде удалось реализовать эту схему противостояния будущего с прошлым, да, коммуниста против, значит, официальной власти и кандидат от власти как лидер этого прогрессивного будущего, но еще и в том, что, на мой взгляд, команда Кучмы сознательно пошла на признание Делагимы меньше из зол, то есть то, что связано было с Кучмой, его реформами и издержками этих реформ, воспринималось в обществе все равно толерантнее, чем угрозы и риски реванша левого, либо какого-то передела и политической войны, что устрашало. Так вот, и у нынешнего режима, в принципе, есть шанс, я называю, шанс пропетлять, представив себя как защитников государства, защитников границы, власти, которая, ну, признана на Западе как меньше из зол по сравнению со своими конкурентами, позиция которых пока мало понятна, и где нет фигур, которые смогли по состоянию на сегодня, на середину 2018 года, объединить политиков, консолидировать общество. То есть, грубо говоря, пока альтернативы неубедительны. Так что я думаю, что на самом деле шансы есть у всех 5-6 кандидатов, которые сейчас, ну, словно занимает верхнюю таблицу. Вопрос в том, какую линию выберет каждый из кандидатов для успеха.
А как вы оцениваете президентские перспективы певца Святослава Вакарчука, который пока не подтверждает, но и не опровергает свое участие в избирательной кампании?
Такие фигуры, как Вакарчук, это пока еще только информационный и медийный феномен. Нет Вакарчука как активного общественно-политического деятеля, нет Вакарчука как источника новых взглядов, подходов и предложений, связанных с экономическим развитием, решением вопроса войны и мира. Есть известный, популярный, уважаемый человек, который self-made, то есть он состоялся как популярный человек благодаря своей работе, своему таланту, это несомненно. Есть он и моральный авторитет, особенно для молодежи. Но этого критически мало для того, чтобы стать политическим лидером. Политическое лидерство – это не популярность. Это готовность и способность вести за собой, предложив свои взгляды и платформу как общую. Такого Корчука в Украине еще не существует. И пока мы говорим только об ожиданиях. Учитывая, что сейчас его рейтинг скорее симпатический, чем электоральный, ему симпатизируют, его песни поют. Вокруг него много спекуляций. На мой взгляд, такие фигуры, как Вакарчук, могут иметь успех на президентских выборах при нескольких важнейших условиях. Первое. Если Вакарчук, ну или фигуры, повторюсь, схожие с Вакарчуком, займутся реальной организационно-политической работой и превратят свою позицию в движение, а позицию известной, и эта позиция обязательно должна отражать, ну, образ, визию того, какой будет Украина в случае прихода к власти в экономике, в политике и в вопросах войны и мира. Второй момент. Если его кампания будет связана не с только рекламной общественной активностью, но и с условиями определенного перелома. Ну, я когда-то пошутил горько, что Вакарчуки могут победить в условиях очередных революционных изменений, желательно без шин и без столкновения. Но а в случае же линейного течения кампании, мне кажется, что Вакарчук так и останется уже не просто популярным, а электоральным лидером, но очень ограниченной части общества. Молодежи романтизированной, горожан, любящих вот такие нестандартные политические лица, но не более. И здесь вряд ли он получит больше, чем получает симпатии сейчас, 7-10%. Это критически мало для успеха. Я уж не говорю о том, что президент – это в итоге не просто победитель, а это национальный лидер. Вот национальное лидерство и Вакарчук – это пока, по-моему, вещи несовместимые.
Считает политолог Андрей Ермолаев. На День независимости Украины 24 августа лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук собирает грандиозный концерт на Киевском Майдане. В политических кругах утверждают, что именно на этом концерте музыкант может объявить о своем решении баллотироваться на пост президента Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Не менее 45 тысяч человек за последние дни покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, которые возобновились на юго-западе Сирии. Такие данные приводит Организация Объединенных Наций. Войска сирийского президента Башара Асада ведут наступление на районы, занятые повстанцами. Сообщается о бомбежках населенных пунктов. По данным наблюдателей, в них принимает участие и российская авиация. Беженцы из районов, где идут бои, направляются к границе с Иорданией. Власти этой страны ранее, однако, заявили, что не готовы предоставить им убежище, поскольку уже приняли несколько сот тысяч беженцев из Сирии. По сообщениям сирийских правительственных средств массовой информации, войскам Асада удалось выбить повстанцев из нескольких районов провинции Дераа. Часть территории была оставлена без боя. Новое наступление в Сирии мой коллега Александр Гостев обсуждает с экспертом расследовательской группы Conflict Intelligence Team Игорем Михайловым.
Кто сейчас в основном ведет боевые действия на юго-западе Сирии и против кого? Кто первый начал?
Город Дераа и провинция Дераа, вокруг которой развернулись события, именно там началась сирийская революция, там начались первые протесты против режима Асада в 2011 году. И долгое время часть провинции контролировалась силами повстанцев, в первую очередь умеренной оппозиции при некотором косметическом присутствии Джабхат ан-Нусра и прочих террористических организаций. Эта территория в свое время поддерживала отдельным координационным центром, который находился в Иордании. Бойцы антиасадовских группировок получали вооружение, зарплату и так далее, но по мере того, как повстанцы в других районах Сирии терпели поражение за поражением, их поддержка сходила на нет, и сейчас эти повстанцы фактически остались один на один с режимом Асада. То, что Асад будет так или иначе восстанавливать контроль над югом и юго-западом Сирии, стало понятно уже после того, как он завершил разгром оппозиции и ИГИЛ в районе Дамаска. Уже примерно с апреля, с мая готовилась вот эта операция, к разворачиванию которой мы сейчас наблюдаем. Интересно, что несмотря на то, что Дераа, Кунейтра и так далее находятся в зоне деэскалации, которые громко заявляли в свое время Путин и Трамп, сейчас оказалось, что этим повстанцам никто не будет помогать, никто не будет эту зону деэскалации так или иначе соблюдать.
Расстановка сил в этом районе Сирии, вблизи голландских высот, она крайне запутана. Чем она примечательна?
Расстановка сил сложилась в пользу Асада, поскольку очень много сил высвободилось из районов, которые так или иначе сдались. При этом долгое время там силы Асада поддерживали иранцы и лояльные Ирану боевики Хизбаллы и набранные в Сирии и в других местах радикальные шиитские формирования, также контролируемые иранскими властями. Почему операция так долго не начиналась? Потому что участие в ней Ирана и его прокси было большим камнем преткновения для Израиля. Для Израиля просто стратегическим кошмаром является контроль территории на юго-западе Сирии по ту сторону от контролируемых Израилем голландских высот именно боевиками Хизбаллы и иранцами. Откуда они могут наносить удары по Израилю, запускать ракеты, беспилотники и так далее. Поэтому Израиль очень сильно настаивал на том, чтобы в операции не участвовали иранские силы, а проводились силами Асада и Российской Федерации. То есть песни «Интервитет» Иордании тоже удалось, потому что Иордания сейчас свои проблемы, протесты, и они даже не готовы принимать беженцев оттуда.
Но вот Израиль как раз минувшей ночью нанес 2 воздушных ракетных удара в этом же районе. Это связано с общим обострением или это совпадение?
Если это было в этом же районе, то означает, что это удары конкретно по проиранским группировкам, которые, возможно, хотели поддержать наступление, но Израиль намекнул ему, что нет, не надо. В ответ на то, что Израиль закрывает глаза в целом на эту операцию и не противодействует и как-то активно, он получает, ну, еще больше, видимо, карт-бланш на авиаудары по Сирии, чем он его был до этого от России, в первую очередь. Поскольку единственное, кто, в принципе, может так или иначе помешать Израилю наносить удары, это российское ПВО. Однако, судя по тому, что Израиль соблюдает некий нейтралитет в отношении вот этой вот операции, российское ПВО продолжает прикрывать только российские объекты и давать Израилю наносить удары по иранским объектам совершенно безнаказанно.
А насколько активно в боях задействованы российская авиация, которая тоже нанесла несколько ударов, иранские военнослужащие и техника? Говорят, что очень много на самом деле этих сил, но они переодеты в форму, ну, каких-то других различных формирований, что они отбывают с фронта в одной форме, через 2 часа появляются переодетые совсем по-другому.
Неизвестно вообще, что из этого история. Истории про то, что иранцы переодеваются в сирийскую форму, что из этого правда, что из этого повстанческая пропаганда. Российский ВКС принимает там участие, поскольку наблюдаем совершенно характерные боеприпасы, кассетные бомбы, зажигательные и так далее, которыми, как правило, пользуются именно ВКС РФ. Что же касается сил, которыми располагает Иран, то на самом деле их достаточно много, и именно в этом опасение Израиля. Ну, есть действительно подготовленные силы, та же Хизбалла, множество различных ополченцев из Ирака, даже из Афганистана, то есть везде, где есть некие шиитские радикалы, которые готовы воевать, ну, можно сказать, за идею, за борьбу с между ветвями ислама, который очень активно эксплуатирует иранский клерикальный режим. И эти силы обладают, помимо вооружений, беспилотниками, ракетами средней дальности. И все вот это вот, естественно, вызывает опасения как Израиля, так и нынешней администрации в Белом доме. Влияние Ирана – это та проблема, которая может быть камнем преткновения на пути любого урегулирования сирийского конфликта, даже если оппозиция будет полностью утверждена.
Следует ожидать, что новых колонн беженцев и новых потом сообщений о разбомбленных больницах. Опять мы увидим вот эти фотографии, которые особо не произведут, может быть, на политиков впечатление.
Разбомбленные больницы, да, они, к сожалению, стали уже таким вот приевшимся, что ли, зрелищем, на которое на Западе нигде никто не реагирует. Но сейчас происходит нечто еще более страшное. Так вот не было некуда бежать беженцам в Восточной Гуте, в перегородах Дамаска, где они могли выходить только через государственные какие-то коридоры, что означало унижение, что означало возможные аресты, возможные принудительный призыв в армию сразу же. Здесь им тоже некуда выходить, хотя здесь граница с Иорданией, и в Иордании и так достаточно сирийских беженцев. И с учетом того, что сейчас, как я говорил, в Иордании внутренние политические ситуация нестабильная, Иордания закрыла границу для беженцев, и эти вот сотни тысяч человек, которые там проживают, им некуда идти, и вот это будет очередная гуманитарная катастрофа, которая будет развиваться, если смотреть на то, что происходило, начиная с Алеппо в 16 году, при полном молчании мирового сообщества, ну и на фоне чемпионата мира.
Соединенные Штаты действительно пока выражают разочарование, опасения, Дональд Трамп сделал заявление, но они пока не действуют. Сейчас они могут как-то вмешаться, если ситуация достигнет особого накала? Или до предполагаемого визита в Москву Джона Болтона и до гипотетической встречи Трампа и Путина через пару недель ничего вообще не произойдет?
Единственная ситуация, которую они, скорее всего, будут это делать, если все-таки сирийские силы снова начнут применение химического оружия. Это уже, возможно, нельзя исключать, поскольку, несмотря на то, что они в меньшинстве, повстанцы в Дера настроены достаточно решительно и готовы достаточно долго сопротивляться, и не исключено, что будут опять применены такие особые средства, как те же баллоны с хлором и так далее, и это может вызвать некую активную реакцию США или какой-то опять импровизированной коалиции, как мы это видели в прошлый раз. Но чтобы как-то предотвратить гуманитарную катастрофу, чтобы как-то остановить это наступление, это невозможно сделать теми силами, которые сейчас есть, У США сейчас в этом районе, даже если бы Запад хотел как-то вмешаться, что совершенно маловероятно, учитывая предыдущие действия, у них нет какого-то наземного компонента, который мог бы противостоять. Снова налаживать снабжение повстанцев, начинать какие-то массированные бомбардировки сирийских сил, нет. Если это когда-то можно было начинать, то в 2014-2015 году, а после этого было уже поздно. В Белом доме это тоже, скорее всего, понимают. Поэтому сейчас, вот вы сказали про встречу Трампа с Путиным, про Джона Болтона, скорее всего, они примут просто уже власть Асада как факт, и разговор будет вестись об ограничении роли Ирана в Сирии в первую очередь. Нынешняя администрация в Белом доме относится к Тегерану гораздо хуже, чем к Москве. У них давно есть эта странная идея оторвать так или иначе Россию от Ирана, и, скорее всего, разговор будет попыток заручиться поддержкой Москвы на этом поле.
Я посмотрел, что рассказывают официальные российские государственные средства массовой информации о происходящем. Они уверяют, что все бои ведутся в основном против отрядов Джабхат ан-Нусра. Это неправда?
15-го года действует такая тактика. Кого мы бомбим, тот и ИГИЛ, или тот и Джабхат ан-Нусра. Как и в Алеппо, как и в Гуте, так и в Дераа присутствие именно боевиков Джабхат ан-Нусра достаточно минимальное, и большую часть территории контролируется относительно умеренной оппозиции, часть которой даже идет на переговоры. Некоторые группировки свободной сирийской армии готовы присоединяться к так называемому примирению, что означает фактически капитуляцию на относительно приемлемых условиях. Именно вот этот Джабхат ан-Нусра, все это оправдывается, опять же, со времен наступления на Алеппо. Это исключительно сделано, чтобы как-то сохранить лицо, как-то якобы не выйти из-за всех этих соглашений о деэскалации, которые были подписаны с Турцией и Ираном, и которые систематически, как мы видим, нарушаются, начиная, опять же, с наступления под Дамаском в начале этого года и заканчивая сейчас с Дераа. Единственный случай, когда это не нарушается в большей части за вычетом бомбардировок, это на северо-западе Сирии, провинции Идлиб. Дело в том, что та территория находится под сфере влияния Турции, и для того, чтобы сохранить Турцию в этом вот соглашении турецко-российско-иранском, в принципе, они не трогают именно провинцию Идлиб, даже несмотря на то, что вот там-то очень сильное присутствие террористов Джабхат ан-Нусра. Контроль восстанавливается над теми территориями, которые некому защищать. Американцы защищают свою зону на северо-востоке Сирии. Израиль защищает крайний юго-запад Сирии у своей границы. Турция защищает территории на северо-западе страны. А тот же Дераа, тот же восточная Гута, тот же север провинции Хомс, все это некому было защищать. И все эти территории потихоньку переходят под контроль режима Асада с возвращением репрессивного аппарата и прочих радостей, против которых, собственно, начиналась революция.
Новое наступление правительственных войск Сирии на юго-западе страны комментировал эксперт расследовательской группы Conflict Intelligence Team Игорь Михайлов. С ним беседовал Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд подал президенту России Владимиру Путину официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии. Об этом радиостанции «Голос Америки» сообщили в пресс-службе Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы имеет право направлять прошение о помиловании осужденных в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ранее сам Сенцов отказался просить Путина о помиловании. В 2015 году Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов вину не признает, адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным. 14 мая этого года Олег Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. В его поддержку высказываются деятели науки и искусства, в том числе и из России. Вот что заявили в интервью «Радио Свобода» историк Лев Лурье и кинорежиссеры Юрий Мамин и Атар Иосилиани.
Государственное злодейство, причем довольно неразумное, потому что если Олег Сенцов умрет, то это будет действительно ударом по престижу тех, кто держит его в тюрьме. С другой стороны, совершенно очевидно, что как бы не относиться к корпорации Крым в состав России, понятно, что в Крыму не могли не быть люди, которые, даже если большинство населения Крыма было заключено в России, трудно себе представить, что там не было людей, которые считали, что это не так. Поэтому Сенцов сидит за свое убеждение, и даже если он, а он ничего не сделал, да, он якобы думал что-то сделать. И даже если он думал что-то сделать, то люди, которые воспитаны на молодой гвардии, Алии Кошевом, Сергее Тюленине и других героях, они, собственно говоря, и должны себя так вести. Что, конечно, я считаю, что наша власть, я надеюсь, что так будет, сумеет каким-то образом договориться с братским украинским народом и обменять Олега Сенцова на кого-то из тех, кто сейчас находится в украинских тюрьмах.
Ну, Сенцов из тех, кто страдает из-за своих убеждений, мучается в тюрьмах, что традиционно для России, он воспринимается особо, поскольку это режиссер. После Мирхольда, который вообще был убит, он все-таки коллега мой по профессии. И как-то я себя ассоциирую, соразмеряю с ним. И ставлю себя на его место в большей степени, чем кого-нибудь другого. Как бы я поступил, если бы я находился там? Мог бы я объявить голодовку, наверное? Не знаю. Это для этого надо находиться там. Другое могу сказать вам, что он для меня пример нонконформизма. Мои коллеги, в основном, процентов на 90, это люди, которые ради комфорта и удобства готовы продать и продать идеи, если они у них есть, если у них есть принципы. А может быть, у них кроме комфорта принципов и не осталось. Потому что это основное, ради чего существует сегодня, в том числе и то, что называется интеллигентская прослойка такая. Интеллигенция, есть ли она? Разные определения для интеллигенции существуют. Мне нравится то, что сказал Веллер. Он говорил о том, что интеллигенция – это тот образованная часть общества, которая соразмеряет лучшие идеалы европейской культуры с насилием, творимым в тоталитарной России. И так было и в 19 веке, и сейчас такое существует. Но сейчас очень мало таких людей осталось. Вот они сидят по тюрьме. Те, кто не сидят, может быть, они молчат. В силу чего? Может быть, в силу возраста. В силу того, что у меня вот нет такого боевого молодежного задора, который бывал, когда я выходил на все демонстрации. Иногда на митингах, правда, приходится выступать. Но в меньшей степени. Он моложе меня. И, вероятно, выражает те же чувства протеста, которые и бурлят в моей душе, как пепел класса. Ну вот что хочется. Я очень желаю ему свободы. И его намерения, абсолютно в них я верю, они не декоративны. И я думаю, что если он выйдет, он будет в данном случае авторитетным человеком. Если произойдет трагедия, то мне будет очень жаль его. Я буду скорбить, как об одном из лучших людей времени.
Во-первых, мы в меньшинстве. Я терпеть не могу большинство, которое совершенно обалдело и отупело. А меньшинство, как вы понимаете, по законам арифметики ничего не решает. Вот сколько бы мы ни желали, сколько бы мы ни писали, нас очень мало. Мало просто, мало. В этой ситуации все зависит от одного человека. И сколько мы бы ни вопили, вопли наши до этого человека дойдут или нет, никому не известно. А если дойдут, то он еще, бабушка надвое сказала, что он решит. Мы должны сделать что-нибудь, чтобы его спасти. Но моими скромными силами могу сделать все, что я могу для того, чтобы Сенцова надо спасти. Но если они его погубят, то это будет еще один плюс в сторону негативной моей реакции к тем, кто это затеял.
Историк Лев Лурье и кинорежиссеры Юрий Мамин и Атар Иосиляни в поддержку осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Люблинский суд Москвы обязал Алексея Навального в течение 10 дней опровергнуть сведения о взятке, якобы полученной бывшим вице-премьером Александром Хлопониным от миллиардера Михаила Прохорова. Суд также обязал Навального выплатить Прохорову 1 рубль, как тот и требовал в своем иске. 26 апреля Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором обвинил Прохорова в даче взятки Хлопонину. В материале утверждалось, что миллиардер купил у чиновника виллу в Италии по завышенной в 3 раза стоимости. Земельный участок с домом был, по данным Навального, продан за 35 миллионов евро, однако, как выяснили сотрудники ФБК, самые дорогие дома в этом месте стоят не более 10 миллионов. Оппозиционер утверждает, что сделка по продаже недвижимости и являлась замаскированной взяткой. Украинские пограничники запретили въезд на территорию страны российскому телеведущему и советнику председателя Госдумы Евгению Примакову. Примакова не пропустили через границу в киевском аэропорту Борисполь. Ему сообщили о запрете на въезд в страну на 5 лет в связи с тем, что он представляет угрозу безопасности Украины. Сам Примаков, который является внуком бывшего премьер-министра России Евгения Примакова, сообщил, что ехал в Киев на конференцию ОБСЕ, посвященную свободе и плюрализму в средствах массовой информации. Евгений Примаков – ведущий телеканала РЕН-ТВ. Он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В России власти 30 городов согласовали заявки на акции протеста против повышения пенсионного возраста. Всего, по данным профсоюзов, было подано около 100 уведомлений об акциях против пенсионной реформы в 70 городах. 25 заявок не согласованы, и еще более 50 акций остаются в так называемом подвешенном состоянии. Ранее профсоюзы начали собирать подписи под петицией президенту Владимиру Путину с требованием не повышать пенсионный возраст. На сегодняшний день ее подписали почти 2,5 миллиона человек, а сразу несколько социологических служб зафиксировали резкое снижение рейтинга Владимира Путина. С предстоящей пенсионной реформой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российской столицы. Ощущаете ли вы падение популярности Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала Елена Поляковская.
У Медведева ее особо-то и не было никогда. А у Путина, ну, пусть заказывает своими делами, предшествующими годами руководство. Это уже надо подводить в конце концов.
Ну, вообще, думаю, да. Но не знаю, не могу точно спрогнозировать, насколько эта популярность стремительно будет падать. Вот. Хотелось бы верить, что я доживу до этого момента.
Я бы не сказала. Мне кажется, наоборот.
Но я думаю, что падает действительно, потому что выборы закончились, президента, и начались непопулярные меры, которые, ну, как бы перед выборами, ну, было бы самоубийством делать. Но, соответственно, я думаю, что да, есть такое. Опять же, пенсионный возраст повышают, повышают налоги, бензин у нас вырос резко вдруг. Вот, я думаю, что да, есть такое.
Мне кажется, последние события – это повышение НДС и повышение пенсионного возраста. И вот, скажем так, это все произошло на событиях футбольной занятости, то, что людям просто пустили пыль в глаза футболом, а на самом деле идут какие-то подковерные игры. И на этом фоне, ну, и выборы, и нестабильная экономическая ситуация.
Ну, как вы видите, у нас не организуют никаких больших митингов, значит, все, видимо, людей все устраивает.
Если о Путине какая-то речь идет в СМИ, он постоянно мелькает на экранах, то о Медведеве информации мало, и, соответственно, мы как-то не отслеживаем его деятельность какую-то публичную специально, да, а вот только из СМИ узнаем, в общем-то, информацию. Конечно, он менее популярен, чем Владимир Владимирович наш.
Вы знаете, я могу сказать то, что если говорить про Медведева, я не думаю, что у него когда-то была ярко выраженная популярность, если мы сравниваем его с Путиным, то есть эти две фигуры, они несопоставимы. Если брать Владимира Владимировича, то я никак не почувствовал то, что у него упала популярность. За Крым ему простят вообще все. То есть этот человек популярен будет всегда, на мой взгляд. И падение популярности возможно лишь только в каких-то отдельных моментах. Она в любом случае будет очень высокой. Может быть, там на 3-5% она просядет, и на следующий там месяц она вырастет.
Непопулярные меры всегда, я думаю, что способствуют понижению популярности.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, ощущаете ли вы падение популярности Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Опрос провела Елена Поляковская. Ну а в нашей программе сейчас обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Колумнисты и блогеры обсуждают Поражение сборной России от сборной Уругвая с разгромным счетом 3-0 на чемпионате мира по футболу. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Как известно, сборная России в своих первых двух играх уже обеспечила себе выход в 1/8 финала. И третья игра с Уругваем не имела принципиального турнирного значения. Но поражение 0-3 стало своеобразным холодным душем для слишком патриотичной части аудитории. И, в свою очередь, много злорадства у тех, кто не был так ура патриотично настроен. Вот, например, в Твиттере констатируют: на овца молодца, а на молодца сам овца. Микроблогер по имени Юрий Агапов пишет у себя в Твиттере: вот он, российский подлинный футбол против команды высшей лиги. Это не проплаченные победы завоевывать, а после них биться в истерике от своего супервеличия. Нет никакой великой команды, и 1/8 будет накрыта крышкой. Работать надо, а не языком трепать. Анастасия Миронова сравнивает Россию и Уругвай. Ощущение сродни моему удивлению, когда я прочитал в энциклопедии, что когда-то клуб ФК «Тюмень» играл на нашем раздолбанном стадионе с асфальтом вместо травы, с Фиорентиной. Дзюба против Суареса – это примерно как ФК «Тюмень» против Фиорентины. Петербургский журналист Нил Котибинский. Команда первой лиги обыграла команду второй лиги, только и всего. Футбол мне, в общем, безразличен, но сколько на это в России уходит бюджетных денег? И сколько тратится гражданских чувств? А в это время умный карманник тащит у дурака болельщика лопатник с пенсией. Другие отмечают, в свою очередь, что не стоит так издеваться на собственной сборной. Вот, например, экономист Максим Миронов. Не понимаю, откуда столько злорадства по поводу проигрыша нашей сборной. Наша команда впервые за много лет смогла выйти из группы. Это же успех. Уругвай – одна из сильнейших команд в Латинской Америке. Им проиграть не стыдно. Нужно поддерживать сборную не только тогда, когда она выигрывает. Политик Владимир Милов. Сейчас начнется веселое шоу под названием «От любви до ненависти. Один шаг». Впрочем, вот даже мне, который в футболе не очень понимает, было понятно, что с Уругваем будет совсем иначе, чем с арабами. Разве нет? Владимир Севриновский. Для выхода из группы матч России с Уругваем значения не имел. Зато, судя по Фейсбуку, сыграл другую важную роль. Дал возможность многим френдам порадоваться поражению сборной своей страны. Целую неделю они грустили из-за побед над арабами, объясняя их то рамаданом, то рамзаном. Теперь порядок, можно праздновать. Отдельная большая тема, которую никак нельзя пропустить, это комментатор российского телеканала, на котором матч показывали. Они излучали оптимизм на протяжении всей игры, трактовали все эпизоды в пользу сборной России, предрекали поражение Уругвая и вообще удивили практически всех, кто смотрел. По этому поводу очень много реплик в сети, и мы процитируем некоторые из них. Больше всего понравились излучающие завидный оптимизм комментаторы, которые только минут за 15 до окончания игры при счете 3-0 и одном удаленном российском игроке нехотя констатировали, что сегодня мы уж вряд ли победим. Бедняги. Как же их натаскивали и сколькими инструкциями напичкали. Помню, когда комментаторам не обязательно было 90 минут хвалить сборную. Золотые были времена. А сейчас это не комментаторы, даже и не болельщики, а просто пропагандисты. Если закрыть глаза и просто слушать комментаторов Первого канала, то кажется, что счет 10-15 в пользу сборной России, которая невероятно доминирует над убогими уругвайцами. Вообще, да, если бы не картинка, то комментаторы абсолютно создали иллюзию, что Уругвай отскочил. И так по всем фронтам. Уровень жизни, пенсионный возраст, успехи страны. Разваливаемся сложным чувством успешности. Нет, ну а что? Когда экономика России росла, она просто росла. Когда начала падать, это назвали отрицательным ростом. Так что сейчас сборная РФ просто обыграла Уругвай с отрицательным счетом.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Выиграли с отрицательным счетом» можно прочитать на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Ровно 65 лет назад, 26 июня 1953 года, в Москве состоялось совещание Совета министров, на котором всемогущий когда-то Лаврентий Берия был снят со всех государственных постов в СССР. Однако эти и последующие события, включая арест, приговор и расстрел Берии, до сих пор окутаны тайной, что и дает повод историкам выдвигать различные версии событий последних месяцев жизни главного подручного Иосифа Сталина. Подобная версия уже многие годы существует и в Испании, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В один из жарких сентябрьских дней 1953 года в кабинет министра информации Испании Габриэля Ариаса Сальгадо были срочно вызваны начальники всех департаментов. Министр был бледен, руки дрожали, а по лбу струился холодный пот. «Мне только что звонил экселлянс», — пробормотал главный цензор франкистского режима. «Каудильо недоволен. Каудильо повысил на меня голос. Просмотрели, прозевали, не оправдали доверия». «И все это из-за этой проклятой АБС, газетенки недобитых масонов», прокомментировал министр ситуацию с нагоняем от диктатора Франко. Выдержав паузу, он приказал немедленно изъять из киосков весь дневной тираж газеты и, главное, немедленно секунды уволить ненавистного директора газеты АБС маркиза Торкуато Лука де Тена, главного виновника разгона, учиненного министру. Что же произошло, и что взволновало обычно весьма уравновешенного диктатора? Речь идет о пространной публикации на двух газетных полосах АБС. В ней говорилось о якобы имевших место в Испании секретных переговорах с участием россиян, испанцев и американцев о судьбе Лаврентия Берии. Эти переговоры, по версии газеты, велись в Малаге, по тем временам тихом захолустном городе юга страны. Авторы статьи, ведущие репортеры газеты Мануэль Менендес и Сантьяго Арбос, были специально направлены в этот город с целью изучить ситуацию вокруг предполагаемых переговоров, о которых уже некоторое время в Испании ходили разного рода слухи. Франкизм в ту пору, оказавшийся в международной изоляции из-за своей поддержки Германии в годы Второй мировой войны, пытался хоть как-то из этой изоляции выбраться, предлагая свои услуги в качестве международного посредника, отмечает мадридский историк Сесар Видаль.
Франко анонсировал нейтральный статус своей страны. Он пытался привлечь симпатии западноевропейцев, которые еще помнили его связи с Гитлером. Тем не менее, европейцы не спешили прощать режиму его прегрешения, в частности, расправы с собственной оппозицией. Испании была объявлена дипломатическая блокада. Мадрид покинули послы западных стран, что было тяжелым ударом для диктатуры. В этих условиях Франко пытался маневрировать и предпочитал тайную дипломатию, секретные сделки и всякого рода международные интриги. Таким образом, угождая и тем, и другим, он надеялся покончить с блокадой.
Приверженность политике секретности и тайных сделок объясняет, по мнению Видаля, и нервозность диктатора по поводу публикации статьи в АБС. Между тем, факты и различные версии событий подавались в статье весьма осторожно, с постоянным напоминанием, что все изложенное не было подтверждено официально. В мемуарах, опубликованных в 1997 году, Лука де Тена пишет, что люди Берии прибыли в Малагу на самолете транзитом из Тегерана. Речь якобы шла о поисках убежища для Берии в какой-либо из стран, возможно, в той же Испании, в обмен на информацию о советской шпионской резидентуре в мире. Но в статье, вышедшей в 1953 году, допускалась даже мысль, что в переговорах участвовал сам Берия, предварительно сбежавший из СССР. Впрочем, через много лет, в 1979 году, автор этой статьи Менендес в интервью журналу «Бланко и Негро», напомнив первоначальную версию, уже не настаивал на ее достоверности. Он акцентировал внимание на других фактах. К примеру, вспоминал, что Малага тогда была буквально наводнена сотрудниками тайной испанской полиции, которые всеми силами препятствовали работе журналистов. А ведь своих сотрудников тогда направила в этот город не только АБС. Так коллегу Менендеса Арбоса задержали и под конвоем отправили в Мадрид. Самому Менендесу все же удалось пообщаться с сотрудниками американских спецслужб, находившихся в Малаге, а также с губернатором этой провинции и комиссаром местной полиции. Последний, в частности, утверждал, что виделся с четырьмя россиянами-переговорщиками, снабженными швейцарскими дипломатическими паспортами. Ну а губернатор дал понять репортеру, что его портовый город, на рейде которого в те дни постоянно маячил американский военный корабль, стал на время ареной прямо-таки киносюжетов детективного характера. И это не все. «Бланко и Негро» опубликовал в том же 1979 году воспоминания некоего предпринимателя Фабио Гальо, который утверждал, что являлся в свое время посредником между людьми Берии, испанцами и американцами. По его словам, выбор на него пал из-за его знакомства с чиновниками американской администрации, высокопоставленными испанцами и доверенными людьми Берии. Впрочем, от Галью только требовалось организовать встречу и передать письмо россиян американской стороне. В тонкости переговоров он посвящен не был. Как, кто и с кем конкретно вел переговоры и чем они завершились, тоже никому ничего до сих пор не известно, отмечает историк Сесар Видаль. Между тем, сам факт возможных переговоров о судьбе Берии не рассматривается им как что-то из ряда вон выходящее. Во-первых, в Испании в те времена находила тайное убежище самая разная публика. А по части тайных контактов страна лидировала в Европе еще во времена Первой мировой войны. Вспомнить хотя бы деяния знаменитой Мата Хари. Ну а после Второй мировой здесь оказались и нацисты, укрывающиеся от суда союзников, и ранее бежавшие от нацистов евреи, и всевозможные левые латиноамериканские деятели. Некоторые франкисты водили дружбу даже с братьями Фиделем и Раулем Кастро, посещая их на Кубе и уговаривая переехать на историческую родину в Испанию. Журналист Хесус Хименес.
Сюда, в Испанию, после войны приехали некоторые нацисты. Имеются документы, свидетельствующие о том, что правительство Франко помогало им. Но это не означает, что в Испании не находили пристанище иностранцы с иной идеологией. Многие из них долго жили в Испании, а другие до сих пор находятся в нашей стране.
Не в диковинку для испанцев были контакты с представителями СССР, хотя официальная франкистская и советская пропаганда о них ничего не сообщала. В начале 50-х в Париже велись интенсивные и тоже тайные переговоры франкистов с советскими дипломатами. Речь шла о репатриации испанских детей, эвакуированных в годы гражданской войны в СССР, иммигрантов-республиканцев и военнопленных из так называемой «Голубой дивизии» добровольческого испанского формирования, сражавшегося в рядах Гитлера. Говорилось также о возможной поставке в Испанию запчастей к советским самолетам, доставшимся Франко после гражданской войны. Историк Педро Креспо.
Логично, что Франко использовал трофейную советскую военную технику. В первую очередь самолеты, истребители и бомбардировщики, а также танки и артиллерию. Республиканцы, которым Советский Союз поставлял эту технику, потерпели поражение в войне и, покидая Испанию, не успели всю эту технику уничтожить.
Что касается возможного присутствия на переговорах американской стороны, то и оно представляется испанским историкам вполне вероятным, учитывая, что в то время американцы как раз вели с Испанией переговоры об аренде ряда военных баз. В Мадриде этим контактам были весьма рады, за базы США предлагали хорошие деньги. Так что услужить арендаторам, организовать у себя любые переговоры с их участием испанцы были всегда готовы. Ну а реакция франкистского режима на публикацию АБС оказалась бурной, по мнению историка Исраэля Виана, лишь потому, что подобная информация шла вразрез с официальной пропагандой, которая не допускала никаких контактов с представителями СССР, пригревшего у себя руководство главных врагов Франко, руководителей испанской компартии. Насколько все же следует доверять газете АБС? Констатировать можно лишь то, что во времена публикации это издание было самым серьезным и компетентным в Испании. Газету читали представители интеллигенции. Кстати, основанные в 1903 году, АБС до сих пор является одной из самых читаемых газет Испании, рассказывает журналист Сантьяго Кастело.
У истоков издания стояли выдающиеся писатели и деятели искусства, которые захотели создать газету для интеллектуальной элиты. Эту идею удалось полностью осуществить. Действительно, в АБЦ печатали самые выдающиеся личности Испании 20 века, причем невзирая на их политические воззрения. В газете сотрудничали даже представители радикальных левых сил.
Директор АБС Лука де Тене особым противником режима Франко не считался, хотя и был сторонником скорейшего восстановления в Испании королевской власти в лице наследника престола Хуана де Борбона. Маркиз был человеком весьма влиятельным, и ему даже прощались некоторые вольности, типа не публиковать обязательные для всех остальных пропагандистские статьи режима, слегка журить Франко или даже не употреблять в каждом упоминании диктатора его официальный титул «Божьей милостью Каудильо Испании». За некоторые проступки министерство выносило директору выговоры, а вот статьи о Берии не простили, ну и в тюрьму не посадили, хотя в те времена подобная мера по отношению к журналистам в Испании вполне практиковалась. О франкистской цензуре рассказывает Сесар Видаль.
Цензура преследовала целью уберечь франкистский режим от любой критики и невыгодной информации. Речь шла о защите так называемых моральных ценностей режима и ограничении свободы слова. Надо признать, что порой цензорами становились не только туповатые чиновники, но и выдающиеся личности, привлекаемые на эту работу высокими заработками. К примеру, цензором был одно время нобелевский лауреат, писатель Камило Хосе Села. Тем не менее, и он был вынужден придерживаться жестких норм цензуры. В прессе и в литературе запрещалось тогда даже употреблять некоторые слова испанской лексики.
После утраты директорского кресла Маркис работал корреспондентом в разных странах. Он смог вновь возглавить ЭБСЭ лишь в 1962 году, когда времена изменились, и на некоторых постах, в том числе в Министерстве информации, ортодоксальных франкистов сменили технократы и либералы. Вспоминая историю вокруг статьи о Берии, Лука де Тена как-то с горечью заметил, что за подобные публикации в других странах, он имел в виду США, дают пулитцеровскую премию, а во франкистской Испании выгоняют с работы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 26 июня. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.